Господом, дорогие друзья, сестры, братья, как радостно во Святой Божий день нам обращаться к Слову Божию, исполняться Духом Святым, познанием воли Божией, чтобы каждому иметь личные опыты жизни с Господом нашим Иисусом Христом. И вот в Евангелии от Марка записана очень поучительная история встречи Иисуса Христа с одним молодым человеком, очень одаренным, авторитетным, влиятельным. Зачитаем об этом в Евангелии от Марка в 10 главе, с 17 стиха. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени». В другом Евангелии сказано, что это был начальник, то есть член Синедриона. «И спросил его: учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ: учитель, все это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». В другом Евангелии сказано: если хочешь быть совершенным, сделай то, о чем только что прочитали. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Эта история хорошо запоминается, хотя бы при однократном чтении Евангелия. Эта история говорит нам о многом, вызывает соответствующие размышления, иногда осуждение, иногда смущение, недопонимание, иногда огорчение, почему так Иисус Христос категорично поставил перед ним условия для получения спасения и жизни вечной, почему не было это сделано мягче или по времени растянуто на больший срок, чтобы как-то человек мог собраться с мыслями, сориентироваться, подготовиться. Иногда возникают мысли, что, может быть, это действительно случай особый, и условия, какие были поставлены, это относились только лично к нему или только к богатым людям, кому есть что продать, что раздать. Обстоятельства, описанные здесь, и условия не распространяются на других верующих. То есть есть очень много вопросов, которые возникают при чтении этого места Писания. Есть много и размышлений, есть много выводов. Что нам необходимо сегодня, вот в этом случае, понять и увидеть лично для себя, потому что Слово Божие имеет откровение Божьей воли, адресованное каждому человеку в отдельности, независимо, бедный ли он, богатый ли. Всегда отмечаются такие истины и такие принципы, которые касаются на самом деле каждого человека. данном случае этому юноше, начальнику, нужно было освободиться от богатства. А в другом месте Писание говорит, что нужно от всего освободиться, не только от богатства. Поэтому давайте мы посмотрим немножко глубже, не только под углом материальных преимуществ или отсутствия таковых. Есть специальная глава в книге «Христос. Надежда мира», которая так и озаглавлена. «Одного не достает тебе». Очень хорошо будет, если мы сегодня ее еще раз прочитаем с молитвой, с размышлением. А сейчас, в имеющееся у нас ограниченное время, давайте вот отметим такие обстоятельства, которые были характерны этому молодому человеку. Итак, он был начальником, под начальником имеется в виду членом Синедриона, то есть это очень авторитетная должность в то время была, которая признавала особые права за ее членами решать духовные вопросы, религиозные, гражданские, уголовные. И избирались туда люди, признанные с особым авторитетом, влиянием. И, как вот объясняется в книге «Христос. Надежда мира», и вот здесь по краткой такой фразе, что Господь полюбил его, что это действительно был очень одаренный и положительный человек с точки зрения и людей, и тех даров и благословений, которые он получил от Бога. Бог, как мы знаем, дает каждому человеку различные дары, различные благословения и преимущества. Иисус Христос пояснил, что кто-то получает один талант, кто-то получает два таланта, а кто-то и пять талантов. Здесь не связано это с какой-то несправедливостью Божией. Там отмечается, что каждому по его силе, то есть по той способности человека распорядиться полученными благословениями и преимуществами, данными Богом. Вот Бог и дает. С одной стороны. С другой же стороны, дорогие, вот это тоже постараемся запомнить и сохранять в памяти. У Бога дары не предназначены для того, чтобы человек, имеющий большие преимущества или способности перед другими, мог этим гордиться, превозноситься и мог использовать свои достоинства или свои преимущества для того, чтобы подчинять тех, кто не имеет тех или иных дарований или возможностей, чтобы их эксплуатировать, чтобы их унижать и так далее. Поэтому на самом деле, поскольку Господь Бог есть Бог любви, то даже вот эти разные уровни способностей и дарований, которыми Бог наделяет людей, они все равно преследуют одну цель – принести каждому человеку благословение. Все у Бога построено на этом законе. Ну, к примеру, возьмем яблоню или помидорный кустик. Ни яблоня для себя не живет, да? Она пользуется своими яблочками? Нет. Помидорный кустик пользуется? Нет. Редисочка своим корнем, плодом пользуется? Тоже нет. Значит, кто-то другой пользуется. И перышко лука растет? Тоже не для него, да? А для нас с вами, для там животных каких-то, для птичек и так далее. Тем более, дорогие, человек, созданный по образу и подобию Божию, как Бог живет для своего творения, так и человек создан для чего? Чтобы быть благословением кому? Своим ближним. Наиболее это ярко проявляется в жизни родителей. Ну, будем иметь нормальных родителей в виду, потому что сейчас в мире все перевернуто. то родители, имея детей, на самом деле для кого они живут, о ком они думают, о ком они заботятся, о ком они не досыпают, иногда и не доедают, и себе не позволят и отдыха, или наряда какого-то, или обновки какой-то, или вкусненького чего-то и так далее. Почему? По каким причинам? Потому что они думают, потому что они заботятся, потому что они отдают это кому? Своим детям. И детям бывает уже и 20 лет, и бывает 40 лет, и все равно эти деточки что делают? Все равно смотрят на папочку, на мамочку, нет ли там возможности еще что-то у нее взять, и еще чем-то воспользоваться. Вот так, дорогие, Господь Бог устроил жизнь, чтобы все служило друг другу. И поэтому тот, который получил 5 талантов, еще раз повторим, это не для того, чтобы властвовать, господствовать, командовать, а для чего? Для того, чтобы служить, для того, чтобы отдавать. Вот больше всех, видимо, талантов Моисей имел, так если из Божьих пророков взять. И чем он занимался? Каким бизнесом? Каким он стал миллионером, миллиардером, там, или царем, или чем он занимался? Вот именно. То, что все, и день, и ночь он только и занимался народом израильским. Все, у него в голове ничего не было. Даже Господь, когда хотел их уничтожить, потому что они давно уже этого заслуживали, и то он падал ниц пред Господом, и то умолял, и вопиял, только помилуй их, спаси их, защити их и так далее. Вот так, дорогие, устроена жизнь. Но дело в том, что когда человек входит в жизнь, то вот эти принципы служения и самопожертвования, они иногда действуют инстинктивно, это вот в основном у матери, скажем, к ребенку. Она чаще поступает самопожертвованно не по принципу Божьей любви, а по инстинкту в сердце. И вот она ухаживает, и вот она заботится и день, и ночь, и переживает, чтобы только ее чадушку было хорошо, чтобы он был доволен, чтобы он не обижался и так далее. И этому чадушке полгода, 5 лет, 25 лет, 35, 45, и все, мамочка только, да, только и думает о том, как бы ему или ей было хорошо. И развивает на самом деле только что потребительство, лень, безответственность. И на самом деле никто так не губит своих деток, попутно, дорогие, заметим, как вот любящие по-человечески, не по-божьи, а по-человечески мамочки. Вот это, кстати, нужно иметь в виду и как повод к покаянным молитвам пред Господом, дорогие, за своих детей. Но вот божественный принцип любви, его нужно приобретать. Вот для этого Бог нам дал разум, дал сознание, дал нам совесть, дал самого себя в пример Господа нашего Иисуса Христа. Как он сказал? «Вы называете меня учителем Господа, вы правильно говорите, ибо я точно то». Итак, если я, Господь, учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. И вот эти принципы каждый разумный человек должен осознанно понять, принять, сформировать в своем характере и осуществлять в своей практической жизни. Какие принципы? Служения. Как вот мыслил и жил апостол Павел. Ибо я должен и варварам, и еленам, мудрецам и невеждам. Значит, он себя рассматривал в качестве кого? В отношении окружающих людей? Как? Должником. Не людей они должны первые улыбнуться ему, первые на него посмотреть, первые подойти, первые поприветствовать, первые поинтересоваться, первые поучаствовать в ее там каких-то нужных проблемах. А наоборот, себя считал должником. И когда он вынужден был сравнить отношение Коринфской церкви или Коринфян к нему и его отношение к ним, то он так сказал: «Ибо чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Значит, его любовь к ним, его забота о них, она не зависела от их отношения к нему, а зависела от отношения апостола Павла к Иисусу Христу и в зависимости от их нужд. Он видел, что они нуждаются в познании благодати Божьей. Так вот, этот юноша, начальник, все-таки это у нас основная мысль данного размышления, он очень много даров получил. Физических, интеллектуальных, моральных и материальных. Ничего тут удивительного нет, мы уже рассмотрели с вами по плану Божию. Вот Бог его избрал для того, чтобы он был кем для людей? Благословением. Духовным, моральным, материальным. И он эту волю Божию, этот закон жизни Божией, он должен был понять, а для этого ему были даны все возможности. Он был верующий, он знал Священное Писание. Мы знаем о том, что он знал Писание или не знал? Но когда Господь перечислил заповеди, что он ему ответил на это? Да все, я сохранил это от юности моей, замечаете? Значит, с детства он получил возможность знать волю Божию, характер Божий, законы божественной жизни. И таким путем сформировать в себе качество божественного характера. Бог все дал ему возможности и преимущества. Поэтому он и внешне выглядел красиво, характер у него был чудесный. Имейте в виду, дорогие, что человек по наследству может получить не только крепкое здоровье, атлетическую фигуру, не только физическую красоту, которая может восхищать других и увлекать других, а обладателю давать повод гордиться и хвалиться и превозноситься. Человек по природе не только может получать незаурядные интеллектуальные способности, особую память, наблюдательность, инициативу, сообразительность, аналитичность, творческие данные, организаторские и так далее, там поэтические, музыкальные и прочие, этому нет предела различным дарованиям, которыми Бог наделяет людей. Но также и Бог дает и от природы некоторым людям благородные качества характера, о чем в первой главе апостола Павла Коринфянам пишется в таких словах. Посмотрите, братья, 26 стих, 1 глава, 1 Коринфянам, 26. Кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного, что там стоит, благородных. Вот он, в частности, именно был таким благородным человеком. То есть характер уравновешенный, спокойный, тактичный, деликатный, предупредительный, внимательный, предусмотрительный, чуткий. Понимал он настроение людей, понимал их нужды, понимал их переживания, мог быстро заметить, отметить, отреагировать, принести человеку удовлетворение своим вниманием, расположением, участием, заинтересованностью. И вызывать этим самым, конечно, восторг и преклонение перед ним, что и создавало ему такой авторитет, что он еще будучи юношей, то есть это ему было несколько, более 30 лет, он уже заслужил признание быть членом Синедриона. Ну и как вы думаете, он был доволен своей жизнью? Нет, в целом был доволен, конечно, своей жизнью. Ну что ж, молод, здоров, красив, прекрасный характер, никаких проблем с ближними у него нету. Заповеди Божьи знает и с его точки зрения что? Выполняет, пользуется поддержкой, материальные большие преимущества и возможности, можно планировать, можно мечтать, можно ставить определенные цели, достигать, осуществлять, приобретать еще большее влияние, больше авторитет, больше богатства. Радуйся, живи и так далее. И вот представьте, дорогие, вот так у него проходила жизнь, и, конечно, он был доволен этой жизнью, доволен имеющимися преимуществами и возможностями, благодать Божия работала над ним. Запомним, дорогие, что пока человек живет, как правило, благодать Божия над каждым человеком работает. Так точно и над ним. И он, как правило, откликался на различные побуждения Духа Святого. Проявить кому-то снисхождение, проявить кому-то терпение, кому-то прощение, кому-то внимание, кому-то участие, вот когда Дух Святой его побуждал к всему, он охотно, как правило, отзывался и откликался на все это. И убеждался, хорошо. Вот когда мы иной раз слышим такую фразу, ну, мирские кто это? Ну, это курят, пьют, воруют. Нет, дорогие, не все курят, не все пьют, не все воруют. Так вот, те мирские, которые не пьют, не курят и не воруют, и даже если не прелюбодействуют, это делают, потому что такова воля Божия, или просто у них в характере так, в воспитании так, ну и потом видят, что тогда жить-то легче, удобнее, конфликтов нет, неприятностей нет, и страхов нет, и так далее. Как вот был опрос интересный, проведен по интернету недавно, спрашивали обеспеченных людей, что лучше, жить роскошно и скрывать свои доходы и переживать за возможные неприятные последствия, или все-таки честно выплачивать подоходный налог, но, естественно, ограничивать себя тогда материальных преимуществ. Ну, все-таки 52% ответили, что все-таки лучше платить налоги, чем спать беспокойно. Так что есть немало таких людей, которые ведут себя порядочно, потому что тогда легче жить. Собственно, смысл-то Божьих законов, дорогие, в этом как раз и заключается. Не для того, чтобы устанавливать власть, неограниченную Богом, над людьми, а для того, чтобы люди жили как счастливы. И у Бога ни одного нету закона, ни одной заповеди нет, ни одного предписания для утверждения его власти и авторитета над своим творением. Потому что его творение, дорогие, это кто? Мы с вами. А по его плану мы кто ему? Дети. Поэтому у него и в мыслях нет у Бога утверждать или там обеспечивать, или каким-то путем добиваться власти, авторитета там или еще что-то. Это даже нормальным родителям в отношении детей не свойственно, тем более любящему Богу, о котором Слово Божие говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, все Божьи законы и заповеди предназначены только для благословения самого человека. И для славы Божией, чтобы человек жил, радовался, прославлял Господа, а Господь мог еще больше благословить. И вот что же вот в этот момент произошло? Момент встречи юноши начальника с Иисусом Христом. Что произошло в его жизни? И что происшедшее, вот говорит нам с вами. А произошло то, дорогие, что юноша-начальник, прежде чем подбежать к Иисусу Христу, оказался свидетелем того, как Иисус Христос благословил деток, как Он убирал их на руки, как Он их ласкал, как Он их благословлял, как Он отпускал. И вот эта атмосфера божественного присутствия, мира, любви, доброты, заботы, внимания, чуткости особым образом коснулось его сердца. Потому что его сердце было, мы отметили, чувствительно к побуждениям Духа Святого. И он ощутил особую тягу к Иисусу Христу. Особое желание сблизиться с Ним. И даже стать Его последователем. И он этой тяге, этому побуждению отдался. Это была работа Духа Святого над его совестью, над его сердцем. Это было как раз особое действие любви Божией в интересах его спасения, потому что и он нуждался в спасении при всех его положительных качествах и преимуществах, которые он уже имел. Но оказывается, он к этому моменту созрел для того, чтобы принять решение. Вот какое, дорогие, решение. Полностью признать свою зависимость от Бога. И полностью свои мысли, свои мечты, свои понятия, свои представления подчинить Богу. Вот этого в его жизни не было. Он был верующий, он знал заповеди, формально он их соблюдал во свете человеческого понятия и представления. По-человечески он был очень честным, очень порядочным, очень религиозным человеком с позицией человеческих оценок. Но у него не было божественной оценки в сердце. Он, что ему делать, как ему себя вести, как держать, как поступать, определял, знаете, с помощью чего? Не подскажет кто-то где-нибудь, а? Вы мой вопрос поняли, я его еще раз повторю, это очень важно, друзья. Итак, как ему рассуждать, как ему мыслить, как ему решать, что ему говорить, что делать, как себя вести, как себя держать и так далее. Вот все это и все остальное он решал во свете с помощью чего, подскажите? Так, вот Галина Алексеевна говорит. С своей точки зрения. Владимир Николаевич как? Своего разума. Еще кто как? Что, а то не хором. Так. Своих чувств. Да. Да, и человеческие правила жизни. Слава Богу, ответ абсолютно, по крайней мере, как я понимаю, абсолютно верный. Абсолютно точно. Ответили абсолютно точно, друзья. Вот в этом была причина его трагедии. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, давайте мы это место прочитаем с вами. 1 Коринфянам, 4 глава, 4 стих, 3 и 4 стихи. 1 Коринфянам 4, 3, 4. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». Вот тебе, на. Оказывается, как судят коринфяне, его не волнует. Как судят другие люди, его не беспокоит. Ну ладно, значит, он сам себя судит. А тут что мы читаем? «Я и сам не сужу о себе». Вот тебе, на. А как же можно тогда жить? Как жить? И как люди, как конкретной личности, как сам, ни то, ни другой, ни третий. А как же он жил тогда, друзья? Читаем дальше. «Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Вот, дорогие, оказывается, как Божий человек должен жить. И во втором послании к Коринфянам, в 13 главе, в 5 стихе, сейчас у нас нет времени его читать дома, перечитайте, там говорится, как люди Божии должны жить. «Испытывайте самих себя». Да? «Верили вы, самих себя исследуйте. Разве вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Понятно это, дорогие? Вот теперь давайте поставим перед собой вопрос. Мы упражняемся в этом. Каждую мысль, как Слово Божие говорит, ибо Слово Божие живо и действенно, и острее обоюда острого меча, проникающего до разделения души и духа, составов и мозгов,
и судит помышления и намерения
сердечные.
Слышите? Помышления и намерения. Кто судит? Давид Петрович, апостол Павел, жена, муж, сын. Слово Божье. И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь. Не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, каким? Исходящим из уст Божиих. Так, дорогие, мы согласны с этим? Знаем это? Упражняемся в этом? Как следует? Или по настроению? Как следует, дорогие. Не по настроению. Не от случая к случаю. Потому что вот у этого благороднейшего человека произошла что? Трагедия. Когда он с Богом встретился, он встретился с Богом, да? Вот в этот момент он встретился с Богом. Для людей он был хорошим или плохим? Хорошим. В своих глазах каким он был? Хорошим. В глазах Божьих он был, оказывается, тебе одного не достает. А что это было ни одного? Оказывается, Божьей любви у него не было. У него была любовь к кому? К себе, к собственному мнению, к собственной оценке, к собственным представлениям, к собственному видению, к собственным увлечениям. И вот в книге «Дорогие, Христос, надежда мира», вот там что пишется о том, как человек может отречься от Иисуса Христа. И он, когда отошел от Иисуса Христа, он это и проявил, отречение. Читаем, дорогие, вот что там сказано. Это 357-я страница книги «Христос. Надежда мира», только страница оригинала. Дома перечитайте, пожалуйста. Люди могут отречься от Христа злословием, пустыми разговорами, словами, лишенными правдивости и доброты. Они могут отречься от Него уклонением от несения жизненного бремени, стремлением к греховным удовольствиям. Они могут отречься от Него приспособлением к миру, грубостью, любовью к собственным мнениям. Вот это как раз и преобладало у этого юноши-начальника. Любовью к собственным мнениям. Оправдыванием себя, вынашиванием самомнений, напрашиванием на неприятности и пребыванием во тьме. Итак, дорогие, вот что было в жизни вот этого юноши-начальника. Любовь к собственному мнению, любовь к тому, что он имел, что он получил, чем он пользовался, чем он наслаждался. Это занимало у него первое место. И в книге «Христос. Надежда мира» так о нем сказано, вот в этой главе «Одного не достает тебе». Его утверждение, что он соблюдал закон Божий, было обманом. Он показал, что богатство было его идолом. Он не мог соблюдать закон Божий в то время, как мир занимал в его сердце первое место. Он любил дары Божии более, чем самого подателя. Христос предложил молодому человеку общение с собою. «Следуй за мною», — сказал он. Но Спаситель не значил для него столько, сколько собственный авторитет среди людей и собственные владения. Отказаться от своего земного сокровища, которое было видимым, ради невидимого, было слишком большим риском. Он отказался от предложения вечной жизни и ушел, чтобы навсегда служить миру. Страшно, дорогие? Страшно. Вот апостолы это поняли. И они были страшно удивлены. И когда он ушел, у них не столько это осознанно, сколько интуитивно, сразу сработало соображение, что он ушел к своей погибели, юноша этот начальник. И поэтому они чуть ли не в один голос обратились к Иисусу Христу с вопросом: «Господи, а кто же может спастись?» Потому что они его тоже считали уже явно спасен. Потому что он действительно был порядочный человек. И Господь ответил: «Человеком это невозможно, но не Богу. Ибо все возможно Богу. Но при каком условии?» Вот как бы иначе должен был юноша начальник поступить? С одной стороны, должен был сделать: «Хорошо, Господи, раз ты так сказал, я сделаю». Почему он так не отреагировал? Давайте это отметим, это очень важно. Потому что, дорогие, вот когда мы с вами вели речь как-то о милосердном самарянине и о священнике и о левите, которые мимо прошли, мы это анализировали, я поэтому только напоминаю. Вот эти, тот священник и тот левит, они не выработали привычки ежедневно. В каждом случае своей жизни, в каждой мелочной ситуации действовать по принципу: не как я хочу, а какова воля Божия, а что говорит Господь. Вот у них не было этой привычки. И поэтому, когда они проходили мимо пострадавшего от разбойников, у них сработала другая привычка, о которой через пророка Иеремию сказано: можете ли вы делать доброе, привыкши делать злое. Под словом «злое» это не значит воровать, убивать, это и мирским понятно. А мы делаем злое, когда мы не применяем Божьи дары, какими бы они ни были, наше ли время, силы, или здоровье, или деньги, или материальные ценности, или там еще что-то, для благословения ближних, для славы Божьей. Вот это и есть зло. Вы помните, когда Господь в 25 главе от Матфея сказано: придет и соберутся пред ним все народы, он разделит одних от других. Кого-то по правую по сторону, кого-то по левую поставит. Он не сказал: адвентисты седьмого дня будут по правой стороне, не адвентисты, все по левой. Правоверные евреи по правой стороне, все неевреи по левой стороне. Записано там так? Нет, дорогие. Там ни про адвентистов, там ни про евреев ничего не сказано. Там о людях сказано. Вот все народы соберутся перед ним. И будет вот один признак. Сделали... И что второй признак? Не сделали. Не накормили, не напоили, не посетили, не помогли, не поддержали. Вот и все. Вот по какому признаку. Поэтому вера, национальность, религия – это не самоцель. Это не средство спасения. Вернее, не условие спасения. Это только возможности, средства для того, чтобы человек возродился от Духа Святого и стал причастником божеского естества. Вот поэтому есть преимущество быть иудеем, потому что, опять же, почему? Потому что они спасаются, Писание сказано, нет, потому что им верено, что Слово Божие. То есть они имеют больше света. Есть преимущество быть адвентистом седьмого дня или нет? Есть. Почему? По этой же самой причине. Потому что церкви адвентистов седьмого дня открыт больший свет. Полнота истины. В этом есть преимущество. Но от того, что еврей был евреем, спасался? Нет. От того, что адвентист седьмого дня является адвентистом седьмого дня, спасается? Нет, дорогие. Спасается только при одном условии. Следуй за мной. Этот юноша последовал за Иисусом Христом? Нет. Почему? Потому что и до встречи с Иисусом Христом он за ним, то есть за его Святым Духом, не следовал. За кем же он следовал? Вот, за своей головой, за своими чувствами, за своим видением, за своими понятиями, за своими оценками и представлениями. И поэтому сразу, дорогие, на 180 градусов развернуться невозможно. А если уже это вкоренилось, то это чрезвычайно трудно, но возможно. Богу, читаем там, что сказано, все возможно. Человеком невозможно. Богу же все возможно. Итак, дорогие, если бы он до встречи с Иисусом Христом жил и следовал за голосом совести и Духа Святого, то когда Господь бы сказал ему: следуй за мной, а это был первый человек, которому Христос сказал: следуй за мной, а? Нет. Были такие случаи, кому он говорил, и те следовали. Были такие случаи или нет? Были. Вот эти же апостолы были, да. Тот же даже и Матфей, который сидел у сбора пошлины. Господь что ему сказал? Следуй за мной. Он что написано? Оставив все, поднялся и пошел. Так что это не первый случай и не последний случай. А вот видите, он не последовал. И ушел, как мы читаем, навсегда во тьму, чтобы служить миру, то есть сатане. Но другой случай, дорогие. Это идеальный случай. И, тем не менее, реальный. Мы вот упомянули, что апостолы так именно и поступили, когда Господь им сказал след. Потому что они уже до этого находились под влиянием Духа Святого в своей жизни. Другой случай, тоже записан в Евангелии. Когда сразу человек не был не способен это сделать. Приносит, приводит своего мальчика, которого бес бросает то в огонь, то в воду. Просит, если что можешь. То есть веры еще не было. Господь говорит ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Тот понял, что у него нет этой веры-то, оказывается. И тогда с чего начинает? И тогда говорит, Господи, верую, со слезами причем написано. Помоги моему неверию. Значит, такая еще возможность у этого юноши была? Была возможность. Сказать Господу, что Господи, ну вот я сейчас не готов, но ты как-то помоги мне, потому что я хочу действительно спастись. И главное, заметьте, дорогие, что Господь фактически действовал уже в его интересах. Ну, на самом деле, ну даже и буквально хочу сказать. Вот у него было богатство, Господь говорит ему, пойди, продай, раздай, и будешь иметь сокровище где? На небесах. То есть Господь отнимал от него это сокровище? Нет, он только говорил, ты куда собираешься? На небо собираешься. Ну, там оно тебе понадобится? Понадобится. Вот ты сегодня можешь его туда переправить. Каким путем? Почтой, контейнером или там акциями какими-то? Нет. Вот, пожалуйста, пойди продай, раздай. То есть начинай жить так, как Бог живет, и твое сокровище переправится куда? На небо. Где ни моль не седает, ни ржавчина не истребляет, и воры не подкапывают и не крадут, и где сокровище ваше? Там будет и сердце ваше. И вот-то и выяснилось, что он-то и признавал Царствие Божие. Он бы и не против был бы войти в Царство Небесное, да? Но на самом деле на первом месте что у него стояло? Вот это земное и материальное. У него не было духа самопожертвования. Любовь Божия основана на чем? На самопожертвовании. И на другом, дорогие, у нас время кончилось, поэтому мы эту мысль не можем развивать, на другом принципе Бог построить жизнь не может. Но кто хотел попробовать, вот Бог дал 6000 лет, строить на других принципах жизнь. Совершенно правильно Галина Анатольевна говорит. И строили так, что потом начали вот ее и перестраивать 10 лет тому назад, или 15, да? А что получается? Еще хуже и еще страшнее, дорогие. Нужно делать выводы, да? Нужно делать выводы. Поэтому, если мы еще сегодня не готовы сказать Господу, когда Он нас приглашает, следуй за мной, то давайте тогда скажем, Господи, верую, что помоги моему неверию. Давайте об этом будем молиться. Давайте о евангельской компании молиться, о тех людях, которые Господь присылает, за Бутова, за всех, кто будет трудиться, за завтрашнее крещение и за все. Подвое потом. Да, и со мною помолимся, Господи. Отче наш, мы предстали пред величием Твоим в этот святой день, на святом месте. Славы благодарностью за все, что Иисус Христос совершил для нашего покаяния, обращения и спасения. За новые и новые побуждения Духа Твоего Святого. За эти чудные истины, откровения, за благодать Твою. Дай нам по-настоящему покаяться, обратиться. Дай нам к Тебе обратиться от всего сердца и твердой решительности, чтобы что угодно Твоей святой воле Ты делал с нами, над нами, только держал нас в руках Господа Иисуса Христа, чтобы мы не обманывали себя, не обманывали других. Это самый страшный обман, когда мы себя обманываем. Но чтобы дали возможность Тебе судить нас, и чтобы Ты производил у нас и хотение действия по своему благоволению, и чтобы мы жили по закону служения и на основании Твоей воли, благой, угодной и совершенной. Благослови нас всех, представших здесь. Благослови проходящую компанию, всех людей, кого вот ты привлекаешь Духом Твоим Святым, за служителей Твоих, особенно за Бутова и за других, да будет над ними благодать Твоя. Также прошу Тебя за тех, кто болен, за тех, кто в одиночестве, кто в стесненных обстоятельствах, за Нину Константиновну и других находящихся в переживаниях, да будет над ними милость Твоя. Просим за наш город, за нашу страну, за властей, за президента, да будет над ними Твое благословение. И собери наследие Твое, дай покаяние всем народам нашей страны. Она сделает своими вестниками, свидетелями, и крести нас Духом Святым во имя Иисуса Христа. Аминь.